Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях композитор Михаил Смирнов, племянник отца Дмитрия Смирнова. И мы говорим об отце Дмитрия. Повторюсь, у нас в гостях человек, который может его назвать дядя Митя, и так и называет. А завтра, в четверг, 9 дней со дня кончины отца Дмитрия. И я, наверное, от лица всех радиослушателей еще раз, Михаил, вам, вашей семье приношу наши соболезнования в связи с уходом отца Дмитрия.
Спасибо.
И в то же время столько слов в последние дни звучит, слов светлых, теплых об отце Дмитрия. И это тот случай, когда фраза, что он жив в наших сердцах, она не пустая, это не фигура речи. Действительно, столько народу было на отпевании, 1000 человек пришли на отпевание в храм Христа Спасителя, и для каждого из них отец Дмитрий что-то значил очень важное. Я даже думаю, что для кого он очень много значил, еще больше, потому что его передачи, его выступления в СМИ, его публичность очень многих согревала и воодушевляла. А вот, кстати, не могу вас об этом не спросить, а вот как вы, скажем так, переживали его публичность? С одной стороны, это известность, с другой стороны, это и критика, а он для вас не просто священник, он родной человек. В вас это попадало как-то?
Ну, мы, конечно, скучали по нему, потому что в период до его, так сказать, до того, как он стал появляться на телевидении, появляться там, вести радиопередачи, много ездить, много участвовать в общественной жизни, хотя он всегда, в общем, участвовал много в общественной жизни, но с появлением вот этих православных СМИ, которые он и сам инициировал, во многом он стал... Мы стали по нему скучать, потому что мы его стали реже видеть, потому что он все-таки раньше появлялся чаще на наших каких-то семейных собраниях, мы звали его на всякие семейные праздники, вот, а потом он стал редко на них появляться, если появлялся, то кратко. Ну вот. Но, с другой стороны, мы понимали, что он занят делом, наверное, более важным, чем просто посидеть, выпить чайку в компании родных людей. Мы, конечно, на него ориентировались и держались за него, и сейчас особенно почувствовали вот этот удар с его уходом, когда его не стало, потому что мы были уверены, что этот корабль будет всегда им управляем. Мы были как-то спокойны и уже так немножко впали в такой вот блаженный сон, потому что он вот всегда был таким вот защитником. Сейчас и всегда принимал первый удар на себя. Вот. А сейчас мы чувствуем, что будет многое меняться, и, ну, какая-то новая жизнь начнется. Ну, вот. Но, тем не менее, конечно, глядя на то, что происходило на отпевании в храме Христа Спасителя, многие из нас как бы заново ощутили величие его такое какое-то, вот, и особенность его такого служения.
Я буквально на днях общался с одним профессором философии, доктором наук, преподавателем высшей школы, то есть человеком очень интеллектуально таким весомым, как бы сказали, прокачанным, угу, который говорил, что вот неделя не проходила у него, чтобы он не слушал радиопрограмму отца Дмитрия, и поражался его глубине, его образованности, его просто подкованности в науках, в истории, в философии, в богословии. Понятно, он закончил семинарию, но его предыдущее образование тоже полученные, но не были связаны, вот, скажем, там, с научной деятельностью. И вот для моего собеседника отец Дмитрий был примером такого гения в прямом смысле слова, человека, которого от природы такой самородок, который настолько глубоко был погружен во всю интеллектуальную мировую традицию, что сходу мог вступить в разговор с профессором, атеистом, физиком, кем угодно. Помните это знаменитое видео, когда его спрашивают, а вот как вы докажете Бога?
Определение.
Да, и что такое дух? И на ходу, вот сейчас Дмитрий говорит, дух — это далее неразложимое понятие, неопределяемое понятие, первичное, как точка, например, говорит он профессору математики или физики. Тем самым просто закрывает этот разговор, ну, побеждает в этом диспуте верующего и неверующего. И вот для моего собеседника был пример такого вот, ну, вот гения в прямом смысле слова. А как это вот переживалось, ну, я не знаю, в семье? Где были его интересы? Много ли он читал? Как он это все набирал? Вот как вы это ощущаете?
Он, всем же известно, он во многих интервью говорил, что ему вообще, в принципе, учеба давалась легко, и он школу закончил с одной тетрадкой. Он очень, у него очень цепкий ум и очень, как сказать, такой последовательный, логический. И он просто еще психически очень уравновешенный, ну, как бы, человек. Он психически здоров. Ну, вот. А это очень важно для, ну, как бы, правильной оценки вещей, ну, в том числе и таких вот, как бы, научных. Потому что у него прекрасно было с математикой, по-моему, он учился в математической школе. Вот, он прекрасно понимал, что такое композиция. Вот, я думаю, что он был как психолог очень таким человеком тонким тоже, в силу того, что у него просто, ну, вот склад ума был такой особенный. Вот, а мы же никогда не вели, естественно, за столом никаких богословских бесед, и все это было... У нас в основном шутка была, все как-то теплые такие семейные какие-то отношения.
Вот, судя по истории, которую вы рассказали в предыдущей части с топором, умел пошутить отец Дмитрий по-доброму.
Да, мы же воспринимали все равно это в контексте.
Ну, конечно, общем, конечно.
Вот. А контекст был очень такой всегда легкий, непосредственный.
А вот смотрите, у нас на Радио Вера в рамках «Светлого вечера» по вторникам выходит программа о пути к священству. Мы разговариваем со священниками о том, как человек, мужчина принимает решение, желание появляется, такое дерзновенное, быть священником. И сейчас, когда отец Дмитрий ушел, мы, конечно, вот с моей коллегой, соведущей Кирой Лаврентьевой, так синхронно сказали, что как же мы могли вот не успеть его позвать. Хотя, казалось бы, рассказывал он про свою жизнь, но все равно хотелось и с ним об этом поговорить. А в 79-м году, если не ошибаюсь, да, его рукополагают, и особенно это интересно на фоне того, что вы рассказываете о той такой среде творческой интеллигенции, в которой и вы жили, и он жил, и в этой среде интеллигенции, которую принято считать такой обычно такой интеллигент, человек скептически настроен к церкви, он все-таки принимает решение, желание возникает у него себя Богу посвятить и в этом смысле. Когда-нибудь это обсуждалось с ним в семье, вот это решение, с чего оно вырастало, почему он такое решение принимал, как вот как вы это наблюдали и позже его выбор наблюдали и обсуждали?
Я так понимаю, что это произошло спонтанно и было инициировано, сам его вот этот импульс был инициирован матерью, то есть, ну, в общем, родителями. Когда он, будучи 15-летним подростком, из-за того, что няня не могла пойти на освящение куличей в храм Рис Блажения на Донской улице, бабушка, то есть его мама, сказала, ну, раз некому идти, ты уже взрослый, иди сам это сделай. Собственно говоря, там делать, в общем, нечего. Он пошел, поучаствовал в освящении куличей, ему настолько понравилось, что на следующий год он уже попросился сам пойти, взял с собой младшего брата, и с этого началось его сознательное воцерковление. Ну, а дальше, в общем, бабушка никогда ничего не запрещала никому. Я не помню, единственное, только она предостерегала и говорила, что лучше не надо, вот с плохой компанией не надо связываться, потому что это закончится вот так-то и так-то. А так, что вот что-то вот запрещать, нельзя это говорить, нельзя вот так вот чувствовать или нельзя так одеваться и так далее. Такого не было никогда. У нас была очень свободная в этом смысле семья. Ну, вот, и поэтому, если хочешь, ну, пожалуйста. Главное, что заниматься делом. Вот. А какое это дело? Если это дело достойное и хорошее, то почему бы нет?
А не было такого, что вот там советские годы, в то время там за это лишали работы, лишали каких-то возможностей.
Да, я понял. Это было, ну, привычно для нашей семьи. Все друзья моего деда сидели. Все до одного, кроме моего деда, потому что он был человек такой скромный, очень тихий и малоговорящий, поэтому он не загремел. Все остальные друзья, ну, которые до конца остались друзьями, они все сидели.
Ну, и в роду были священники, да, ведь ближайшие, вот дед, да, отца Дмитрия.
Дед был членкором, математиком,
а прадед, вот прадед был священником.
Прадед был,
да.
Стал священным мучеником, об этом отец Дмитрий узнал позже гораздо, уже когда был сам священником. Там много открывалось по ходу служения отца Дмитрия, мы многого не знали о семье, только вот буквально там последние 20 лет, благодаря тому, что моя сестра стала как-то вести такую вот работу, просветительскую в том числе в нашей семье, мы многое узнали о наших предках.
А не помните, вот как он это воспринял? Вот он узнал, что его дед был исповедником.
Со слезами на глазах. Помню, конечно, потому что это всегда открывалось неожиданно и чудесно. Вот, например, первый храм, куда его определил патриарх после рукоположения, это был храм, крестовоздвиженский храм Валтуфьево. Ну, вот. Собственно, тогда КГБ активно участвовало в жизни священников и давали храмы, диаметрально противоположные месту жительства священника для того, чтобы он меньше времени тратил на общение с прихожанами, чтобы стремился домой к семье. Вот, поскольку отец Дмитрий жил тогда на Мичуринском проспекте далеко, и, соответственно, его с юга послали на север в Алтуфский храм, ну, вот, где он со временем, с удивлением узнал, что это родовой храм семьи нашей, где все наши поколения Смирновых служили. И был только один перерыв. Василий Павлович, который позже стал новомучеником, отец Василий, он слишком рано осиротел и поэтому не успел заменить на этом посту своего отца. Он какое-то время еще учился, был учителем там, и так далее. И храм как бы потерялся, но вернулся, а потом к отцу Дмитрию. Отец Дмитрий узнал об этом случайно от своей двоюродной бабушки, то есть от дочери священномученика Василия, который он просто случайно, ну, просто поехал для того, чтобы поинтересоваться историей семьи. И спросил, а где отец-то твой служил? Ты помнишь? Она говорит, ну, такая есть, говорит, деревня Алсуфьева. И там крестовоздвиженский храм на берегу пруда. Он говорит, а ты знаешь, я там служу.
Потрясающе. А вот вы сказали, что у вас не было в подростковом возрасте бунта против церкви, но вы, наоборот, как бунтовали против позднесоветских реалий, и основой, опорой этого, в кавычках, бунта была, собственно, церковность. А вот уже, смотря из сегодняшнего дня, вот как вам кажется, какой образ церкви, какое представление о церковности создавал для вас отец Дмитрий? Ведь мы же по-разному все понимаем, вот, что такое жить в церкви, что такое быть в церкви. Для кого-то это больше какая-то такая интеллектуальная составляющая, для кого-то чисто богослужебная, для кого-то общинная, вот быть среди людей. И это все не варианты, а, скажем так, одни или другие акценты какие-то, важные штрихи, которые человек выделяет. А вот для вас представление о церкви, церковности, церковной жизни, какое сформировалось у Дмитрия?
Ну, в первую очередь, наверное, это русское православие со всеми, так сказать, вот вытекающими отсюда аллюзиями и какими-то ассоциациями. Русское православие. Потому что он, ну, как я сейчас для себя его определяю, гений русского священства.
Гений места.
Да, да. Вот. Поэтому это все было полно таким вот трепетным отношением к истории, к литературе русской, к русской музыке, к русской культуре вообще, той, которую, ну, старались уничтожить вот в советское время и не смогли. Вот, наверное, это вот русское отношение к христианству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Смирнов, композитор, племянник отца Дмитрия Смирнова, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, не могу не спросить, это русское отношение, оно в чем специфично? Вот как его, даже не то, что как его раскрывалось, Дмитрий, а как оно раскрывалось на примере отца Дмитрия, в его поступках, словах, в том, как вы это помните?
Ну, я думаю, что все помнят, что он именно как раз этим был особен, как бы тем, что он очень был ярок именно в своем вот проявлении своей такой вот культуры именно имперского такого отношения и такой вот этой вот боли за народ, ну, как бы за своих, потому что он всегда ревновал за своих, за русскую семью в ее в таком вот, ну, в каком-то таком понимании, даже не академическом, я даже не могу сказать, в каком-то таком, ну, в таком мистическом, космическом понимании. Русская семья, русская культура, русское слово. Ну вот. И, конечно, жития святых, святыни, храмы, те, которые вот он восстанавливал, он всегда интересовался историей, всегда интересовался тем, кто служил, что это были за люди, то есть, ну, и пытался как бы навести порядок дома, вот, что по-хорошему, то есть поставить иконы в красный угол, положить плат белый и зажечь лампадку. Вот. В этом был уют и какое-то его такое вот откровение, поэтому, ну, наверное, многие его любили.
Такая красота в этом есть. Вот красота, понятая очень глубоко, как вы сказали, космически такая. Угу. Красота, в которой раскрывается смысл. А вот я не могу вас не спросить, для многих людей, которые смотрят на церковь со стороны, отец Дмитрий – автор хлёстких высказываний. А как вот вы это воспринимаете? И критику, или, может быть, не критику, а наоборот, восхищение, вот так, так и надо, так он их приложил, здорово. Потому что на фоне той истории, опять-таки, возвращаясь, которую вы рассказали, допустим, про то, как он вразумлял вот вас с сестрой, становится понятнее, что для него за всем этим стояло, я так скажу, некое преследование пользы тому,
конечно,
кому
всегда
он обращается.
Да. Ну, как говорится, поскольку богатырь иногда рубит с плеча, вот, а у отца Дмитрия это было часто, он всегда рассчитывал на то, что, во-первых, у человека есть чувство юмора, во-вторых, он человек, к которому обращается, понимает этот юмор и ему сочувствует. Вот. А это не всегда было так, но просто из-за того, что люди все-таки разной культуры. Вот. Я, честно говоря, ну, Я всегда понимал, что имеется в виду, и почему он так говорит, и какую цель он преследует, но я не всегда его поддерживал, конечно, в каких-то конкретных ситуациях, потому что я понимал, что неуместно, допустим, где-то говорить. И он до какого-то времени понимал это сам, вот, а потом просто, помня о том, что есть еще огромное количество людей, которые услышат это его слово, помимо этого контекста, в котором он его говорит, и ему было это даже важнее, вот, он позволял себе выступать на аудиторию, ну, как бы лес рубит, щепки летят. А, собственно, если лес рубит для постройки крепости или там монастыря, это совсем, ну, как бы щепок, странно было бы считать щепки. Вот, как бы, наверное, так. Ну, вот. Хотя я иногда, ну, так мне доводилось успокаивать там и знакомых, и друзей, и объяснять им, почему это так. Вот. Потом я даже уже перестал объяснять, потому что, ну, тот, до кого дойдет и кого спасет, их все равно в любом, это слово, их все равно больше, чем тех, кто обидится. А на обиженных, как говорится, воду возят, поэтому.
У меня, может, глупый вопрос. Вам не приходилось ему, не знаю, например, звонить и говорить: «Дядя Мить, ну вот не надо было
нет,
так».
Нет, нет, нет. Ну что я ему буду говорить, кто я такой? Нет. Нет. А потом я понимал, что что даже сказав это, я буду неправ, потому что я понимаю, какая у него цель, и ему виднее, в конце концов. Ну, что мы будем? Это было бы глупо. Я был бы тогда не членом семьи Смирновых, если бы я это хотя бы однажды сделал или попробовал сделать. Мы могли только в шутку что-то там ему указать на что-то и сказать, а вот помнишь, ты сказал? Он говорит, да, правда, я разве такое сказал? Ага, ну, говорит, ну да. Ну, это был такой вот момент, что надо было так сказать. Иначе они, говорит, совсем бы сели на шею.
Но он парадоксально, конечно, мыслил очень часто, в хорошем смысле слова парадоксально. Вот у меня был один случай в жизни, когда я делал с ним интервью, мы обсуждали вопрос про детей, интернет, вот всякие развлечения такого рода, и я так по-журналистски спрашивал, ну вот невозможно же там взять и там вовсе ограничить детей от, скажем, от интернета. Вот как найти разумную середину между пользованием и непользованием? На что он так на меня посмотрел, сказал, для начала я бы поступил неразумно. Можно ограничить вовсе. А потом, если надо, будет расслабим вожжи. И вот и нечего, ну не что же возразить, а вот понятна мысль, и понятно, что в этом ирония, что это такой намеренный парадокс, который должен до слушателя донести мысль, ты о чем вообще думаешь? Ты подумай по-другому на это посмотри. А вот вам вспоминаются какие-то такие похожие его парадоксы, как он в общении с вами в семейном каком-то кругу мог что-то сказать такое?
Ну, это всегда, это сплошь и рядом было, сплошь и рядом. Ну, я опять в очередной раз скажу, вот, недавно пересматривал видео, где бабушка моя, Людмила Александровна, преснапоминаемая, она рассуждает за столом с моим папой о том, как она относится к проповедям своего сына. Вот, и она говорит, ну, я, говорит, когда слушаю его проповеди, я как бы нахожусь в своей среде, в нашей семье. Вот. И для меня то, собственно, то, что он говорит, его вот эти вот откровения какие-то насчет коров или свиней, там, вот то, что он любил, там какие-то сравнения такие, вот такие вот прям вот как есть от земли, так сказать, от почвы. Ну, вот. Они, говорят, для меня очень понятны, но, говорит, есть же люди, которые этого совсем не понимают. Но, он говорит, но он по-другому не может, потому что вот он такой, он очень был личностен. Но, собственно говоря, любой гений, я не побоюсь его так назвать, он тем и интересен, что он очень, как сказать, личностен. Вот. Если бы он не имел бы яркой харизмы и яркой какой-то индивидуальности, но он бы не был тогда гением, наверное. Да? То есть мы любого возьми, в любой области человека, это всегда Эйнштейн, там, например. Это всегда некий радикализм и такой вот свой особенный путь, с которым согласны, конечно, далеко не многие. Вот, поэтому всегда он был остр. Ну, вот, даже вот, ну, вот такие вот вещи, вот этот вот дом наш деревенский, который был куплен у какой-то рабочей семьи, ну, крестьянской семьи, которая потом стала рабочей, уехали в город, просто вот дом, построенный в конце, после войны, в 40-х годах, такая изба нового типа, советская. Вот, такое крыльцо, терраса, и всегда же украшали каким-то образом, там, либо наличники, либо что-то такое, и вот я помню на террасе такой вот голубок в центре козырька, и по бокам две звездочки. Звездочки эти, по-моему, они были там пятиконечные. Отец Дмитрий сделал так, чтобы они стали трехконечными. Он просто эти лишние части загнул или что-то такое. То есть получилось два креста, а голубя, который висел на каком-то, на кнопке или на чем-то на каком-то, он перевернул вот так вот вниз головой, как сходящего голубя.
Как
вот.
Символ Святого Духа.
Да, как символ Святого Духа на царских вратах. Вот такое вот было отношение. То есть он сразу увидел это и сделал так. И всем стало от этого как-то тепло и приятно. То есть перевернуть вот так с ног на голову советский уют и превратить его
в уют православный.
Да, вот в этом был весь он. Ну, вот. И потом я никогда не помню, чтобы он сидел или лежал. Он всегда, когда он приезжал в деревню, он сразу начинал строительство. Он строил какие-то неимоверные там беседки, он поднимал заборы, он там все время вот слеги таскать, что-то строгать, пилить, он всегда строил. Такой в этом Петр Алексеевич в этом какой-то был, хотя он его не очень любил. Один раз только, я помню, был такой момент, но уже позже, когда вот он прилег отдохнуть на той же самой террасе, а там была такая большая чугунная такая высокая кровать, и у нас все там периодически заваливались, и там у нас была такая библиотека вокруг, лежала на окнах всякие книги. Ну, вот. Я тогда очень много читал, и вот на подоконниках лежали вот эти вот всякие книги. Я помню, он прилег, и он так машинально просто книжку, чтобы не просто так лежать, а почитать что-нибудь, берет. Это «Бесы» Достоевского. Он так что-то полистал, положил. Потом берет следующую — «Письма Баламута».
Льюиса.
Льюиса, да. Кладет ее, берет третью книгу, это «Эликсир сатаны» Гофмана. Он так ее бросает в сторону, говорит: слушайте, что у вас тут происходит?
Что-то не про бесов есть у вас тут,
да. Да. Ну вот. Единственный момент, помню, вот такой вот, связанный с каким-то... Вот это была наша философская беседа номер один и последний раз, наверное.
И о чем мы беседовали?
Ну нет, ну вот как бы вот таким вот образом, да. То есть его реакция. То есть, ну, как бы было понятно, что это за книги. Те, кто в курсе литературы, в общем, более-менее знают, что они так или иначе, конечно, о том самом, об истине. Вот. Но вот эта вот шутка, брошенная вот как бы в сторону такой литературы, он говорит: что у вас тут происходит? Хотя мы понимали все, конечно, о чем речь.
Последние дни, когда многие делятся воспоминаниями об отце Дмитрия, звучит слово «пастырь». Вот пастырь как тот, кто себя посвящает людям. Как вам кажется, вот для вас лично, что такое вот пастырь применительно к отцу Дмитрию? Какие качества его как пастыря вам кажутся, ну, такими ключевыми, определяющими его пастырское служение?
Ну, пастырь — это как пастух ответственен за тех запасомых, ну вот, а поскольку он не просто пастух, а пастырь духовный, то есть он ответственен за души. Его задача — привести максимум доверяющих ему душ, к нему обратившихся, ко Христу, что он всей, собственно, жизнью делал ярко, бесстрашно и доблестно.
Спасибо огромное за
сегодняшнюю
беседу. Спасибо, что поделились воспоминаниями, личными впечатлениями. Мы так благодаря вам приблизились немножко по-человечески к отцу Дмитрию. Даже те, кто его лично не знали или не были у него в храме, не соприкасались с ним вот в обычной жизни, смогли немножко с ним поближе познакомиться. Я напомню, что завтра, в четверг, 9 дней со дня кончины отца Дмитрия. И по православному преданию, по православному такому мировидению наступает до 40-го дня самый важный период загробной жизни души, вот этого определения души, когда особенно душа новопредставленного Божьего раба нуждается в наших молитвах, в нашей поддержке, поэтому те, кто может, те, кто умеет, те, кто чувствует в себе силы и расположение, давайте помолимся о новопредставленном священнике Дмитрии. Еще раз приносим соболезнования всем родным и близким в лице Михаила.
Спаси, Господи.
И все же, тем не менее, какой-то свет проливается на нас в эти дни, вспоминая об отце Дмитрии. И еще раз повторюсь, наверное, фраза о том, что он будет жить в наших сердцах, тем более, что у Бога все живы, это вот в этом случае совсем уже не фигура речи. Это то подлинное переживание, которое мы испытываем, и которое, как мне кажется, еще более усилилось благодаря нашей сегодняшней беседе. У нас сегодня в гостях был Михаил Смирнов, композитор, участник многочисленных ансамблей, в том числе ансамбля «Ихтис», и племянник отца Дмитрия Смирнова. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».